Детей еще не пускали в залу, где находилась елка, и они сидели в детской и болтали. Сашка с презрительным высокомерием прислушивался к их наивным речам и ощупывал в кармане брюк уже переломавшиеся папиросы, которые удалось ему стащить из кабинета хозяина. Тут подошел к нему самый маленький Свешников, Коля, и остановился неподвижно и с видом изумления, составив ноги носками внутрь и положив палец на угол пухлых губ. Месяцев 6 тому назад он бросил, по настоянию родственников, скверную привычку класть палец в рот, но совершенно отказаться от этого жеста еще не мог. У него были белые волосы, подрезанные на лбу и завитками спадавшие на плечи, и голубые удивленные глаза. И по всему своему виду он принадлежал к мальчикам, которых особенно преследовал Сашка.
«Ты неблагодарный мальчик?» — спросил он Сашку. «Мне мисс сказала, а я холосый».
«Уж на что же лучше?» — ответил тот, осматривая коротенькие бархатные штанишки и большой откладной воротничок.
«Хочешь лузье? На!»
— протянул мальчик ружье с привязанной к нему пробкой. Волчонок взвел пружину и, прицелившись в нос ничего не подозревавшего Коли, дернул собачку. Пробка ударилась по носу и отскочила, болтаясь на нитке. Голубые глаза Коли раскрылись еще шире, и в них показались слезы. Передвинув палец от губ к покрасневшему носику, Коля часто заморгал длинными ресницами и зашептал:
«Злой, злой мальчик».
В детскую вошла молодая красивая женщина с гладко зачесанными волосами, скрывавшими часть ушей. Это была сестра хозяйки, та самая, с которой занимался когда-то Сашкин отец. «Вот этот», — сказала она, показывая на Сашку, сопровождавшему ее лысому господину. «Поклонись же, Саша, нехорошо быть таким невежливым». Но Сашка не поклонился ни ей, ни лысому господину. Красивая дама не подозревала, что он знает многое. Знает, что жалкий отец его любил ее, а она вышла за другого. И хотя это случилось после того, как он женился сам, Сашка не мог простить измены. «Дурная кровь», — вздохнула Софья Дмитриевна. «Вот не можете ли, Платон Михайлович, устроить его? Муж говорит, что ремесленное ему больше подходит, чем гимназия. Саша, хочешь в ремесленное?»
«Не хочу», — коротко ответил Сашка, слышавший слово «муж».
«Что же, братец, в пастухи хочешь?» — спросил господин.
«Нет, не в пастухи», — обиделся Сашка.
«Так куда же?»
Сашка не знал, куда он хочет.
«Мне все равно», — ответил он, подумав. «Хоть и в пастухи».
Лысый господин с недоумением рассматривал странного мальчика. Когда с заплатанных сапог он перевел глаза на лицо Сашки, последний высунул язык и опять спрятал его так быстро, что Софья Дмитриевна ничего не заметила, а пожилой господин пришел в непонятное ей раздражительное состояние.
«Я хочу и в ремесленное», — скромно сказал Сашка.
Красивая дама обрадовалась и подумала, вздохнув о той силе, какую имеет над людьми старая любовь.
«Но едва ли вакансия найдется»,
— сухо заметил пожилой господин, избегая смотреть на Сашку и приглаживая поднявшиеся на затылке волосики.
«Впрочем, мы еще посмотрим».
Дети волновались и шумели, нетерпеливо ожидая елки. Опыт с ружьем, проделанный мальчиком, внушавшим к себе уважение ростом и репутацией испорченного, нашел себе подражателей, и несколько кругленьких носиков уже покраснело. Девочки смеялись, прижимая обе руки к груди и перегибаясь, когда их рыцари, с презрением к страху и боли, но морщась от ожидания, получали удары пробкой. Но вот открылись двери, и чей-то голос сказал:
«Дети, идите! Тише, тише!»
Заранее вытаращив глазенки и затаив дыхание, дети чинно по паре входили в ярко освещенную залу и тихо обходили сверкающую елку. Она бросала сильный свет без теней на их лица с округлившимися глазами и губками. Минуту царила тишина глубокого очарования, сразу сменившаяся хором восторженных восклицаний. Одна из девочек не в силах была овладеть охватившим ее восторгом и упорно и молча прыгала на одном месте. Маленькая косичка со вплетенной голубой ленточкой хлопала по ее плечам. Сашка был угрюм и печален. Что-то нехорошее творилось в его маленьком изъязвленном сердце. Елка ослепляла его своей красотой и крикливым наглым блеском бесчисленных свечей. Но она была чуждой ему, враждебной, как и столпившиеся вокруг нее чистенькие красивые дети. Ему хотелось толкнуть ее так, чтобы она повалилась на эти светлые головки. Казалось, что чьи-то железные руки взяли его сердце и выжимают из него последнюю каплю крови. Забившись за рояль, Сашка сел там в углу, бессознательно доламывал в кармане последние папиросы и думал, что у него есть отец, мать, свой дом, а выходит так, как будто ничего этого нет, и ему некуда идти. Он пытался представить себе перочинный ножичек, который он недавно выменял и очень сильно любил. Но ножичек стал очень плохой, с тоненьким сточенным лезвием и только с половиной желтой костяшки. Завтра он сломает ножичек, и тогда у него уже ничего не останется. Но вдруг узенькие глаза Сашки блеснули изумлением, и лицо мгновенно приняло обычное выражение дерзости и самоуверенности. На обращенной к нему стороне елки, которая была освещена слабее других и составляла ее изнанку, он увидел то, чего не хватало в картине его жизни, и без чего кругом было так пусто, точно окружающие люди неживые. То был восковой ангелочек, небрежно повешенный в гуще темных ветвей и словно реевший по воздуху. Его прозрачные стрекозиные крылышки трепетали от падавшего на них света, и весь он казался живым и готовым улететь. Розовые ручки с изящно сделанными пальцами протягивались кверху, и за ними тянулась головка с такими же волосами, как у Коли. Но было в ней другое, чего лишено было лицо Коли и все другие лица и вещи. Лицо ангелочка не блистало радостью, не туманилось печалью, но лежала на нем печать иного чувства, непередаваемого словами, неопределяемого мыслью и доступного для понимания лишь такому же чувству. Сашка не сознавал, какая тайная сила влекла его к ангелочку, но чувствовал, что он всегда знал его и всегда любил. Любил больше, чем перочинный ножичек, больше, чем отца и больше, чем все остальное. Полный недоумения, тревоги, непонятного восторга, Сашка сложил руки у груди и шептал: «Милый! Милый ангелочек!» И чем внимательнее он смотрел, тем значительнее, важнее становилось выражение ангелочка. Он был бесконечно далек и не похож на все, что его здесь окружало. Другие игрушки как будто гордились тем, что они висят нарядные, красивые, на этой сверкающей елке, а он был грустен и боялся яркого назойливого света и нарочно скрылся в темной зелени, чтобы никто не видел его. Было бы безумной жестокостью прикоснуться к его нежным крылышкам.
«Милый, милый!» — шептал Сашка.
Голова Сашкина горела. Он заложил руки за спину и в полной готовности к смертельному бою за ангелочка прохаживался осторожными и крадущимися шагами. Он не смотрел на ангелочка, чтобы не привлечь на него внимание других, но чувствовал, что он еще здесь, не улетел. В дверях показалась хозяйка, важная высокая дама с светлым ореолом седых, высоко зачесанных волос. Дети окружили ее с выражением своего восторга, а маленькая девочка, та, что прыгала, утомленно повисала у нее на руке и тяжело моргала сонными глазками. Подошел и Сашка. Горло его перехватывало. «Тетя, а тетя?» — сказал он, стараясь говорить ласково, но выходило еще более грубо, чем всегда. «Тетечка!» Она не слыхала, и Сашка нетерпеливо дернул ее за платье.
«Чего тебе? Зачем ты дергаешь меня за платье?» — удивилась седая дама. «Это невежливо».
Тетечка, дай мне одну игрушку с елки, ангелочка.
Нельзя, равнодушно ответила хозяйка. Елку будем на Новый год разбирать. И ты уже не маленький, и можешь звать меня по имени Марией Дмитриевной.
Сашка чувствовал, что он падает в пропасть, и ухватился за последнее средство. «Я раскаиваюсь. Я буду учиться», — отрывисто говорил он.
Но эта формула, оказывавшая благотворное влияние на учителей, на седую даму не произвела впечатления. «И хорошо сделаешь, мой друг», — ответила она также равнодушно.
Сашка грубо сказал. «Дай ангелочка».
«Да нельзя же», — говорила хозяйка. «Как ты этого не понимаешь?»
Но Сашка не понимал, и когда дама повернулась к выходу, Сашка последовал за ней, бессмысленно глядя на ее черное шелестящее платье. В его горячечно работавшем мозгу мелькнуло воспоминание, как один гимназист его класса просил учителя поставить тройку, а когда получил отказ, стал перед учителем на колени, сложил руки ладонь к ладони, как на молитве, и заплакал. Тогда учитель рассердился, но тройку все-таки поставил. Своевременно Сашка увековечил эпизод в карикатуре, но теперь иного средства не оставалось. Сашка дернул тетку за платье, и когда она обернулась, упал со стуком на колени и сложил руки вышеупомянутым способом. Но заплакать не мог.
«Да ты с ума сошел!» — воскликнула седая дама и оглянулась. По счастью, в кабинете никого не было. «Что с тобой?»
Стоя на коленях со сложенными руками, Сашка с ненавистью посмотрел на нее и грубо потребовал. «Дай ангелочка!» Глаза Сашкины, впившиеся в седую даму и ловившие на ее губах первое слово, которое они произнесут, были очень нехороши, и хозяйка поспешила ответить. «Ну, дам, дам. Ах, какой ты глупый. Конечно, я дам тебе, что ты просишь. Но почему ты не хочешь подождать до Нового года? Да вставай же. И никогда, — поучительно добавила седая дама, — не становись на колени. Это унижает человека. На колени можно становиться только перед Богом».
«Толкуй там», — думал Сашка, стараясь опередить тетку и наступая ей на платье.
Когда она сняла игрушку, Сашка впился в нее глазами, болезненно сморщил нос и растопырил пальцы. Ему казалось, что высокая дама сломает ангелочка.
«Красивая вещь», — сказала дама, которой стало жаль изящной и, по-видимому, дорогой игрушки. «Кто это повесил ее сюда?»
«Ну, послушай, зачем эта игрушка тебе? Ведь ты такой большой, что будешь ты с нею делать?»
«Вон там книги есть, с рисунками».
«А это я обещала Коле отдать, он так просил», — солгала она. Терзания Сашки становились невыносимыми. Он судорожно стиснул зубы и, показалось, даже скрипнул ими. Седая дама больше всего боялась сцен и потому медленно протянула к Сашке ангелочка.
«Ну, на уж, на!» — с неудовольствием сказала она. «Какой настойчивый!»
Обе руки Сашки, которыми он взял ангелочка, казались цепкими и напряженными, как две стальные пружины, но такими мягкими и осторожными, что ангелочек мог вообразить себя летящим по воздуху.
«Ах!»
Вырвался продолжительный замирающий вздох из груди Сашки, и на глазах его сверкнули две маленькие слезинки и остановились там, непривычные к свету. Медленно приближая ангелочка к своей груди, он не сводил сияющих глаз с хозяйки и улыбался тихой и кроткой улыбкой, замирая в чувстве неземной радости. Казалось, что когда нежные крылышки ангелочка прикоснутся к впалой груди Сашки, то случится что-то такое радостное, такое светлое, какого никогда еще не происходило на печальной, грешной и страдающей земле.
«Ах!»
— пронесся тот же замирающий стон, когда крылышки ангелочка коснулись Сашки. И перед сиянием его лица словно потухла сама нелепо разукрашенная, нагло горящая елка. И радостно улыбнулась седая важная дама, и дрогнул сухим лицом лысый господин, и замерли в живом молчании дети,
которых коснулось веяние человеческого счастья. И в этот короткий момент все заметили загадочное сходство между неуклюжим, выросшим из своего платья гимназистом и одухотворенным рукой неведомого художника личиком ангелочка. Но в следующую минуту картина резко изменилась. Съежившись, как готовящаяся к прыжку пантера, Сашка мрачным взглядом обводил окружающих, ища того, кто осмелится отнять у него ангелочка.
«Я домой пойду», — глухо сказал Сашка, намечая путь в толпе. «К отцу».